Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 495-959-5939 и задать ваш вопрос. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Многие нынешние православные унылы, безрадостны, печальны, просто измождены некой тоской и мукой. Почему сейчас православные не сияют Божьей славой, радостью о победе Христа, спасении и вечной жизни, как это было раньше?
Ну, во-первых, это наблюдение не совсем верно. Всегда были люди унылые, всегда люди были недостаточно воцерковленные, всегда люди были, которые не понимают вообще, что такое христианство. Поэтому вот раньше... Где это раньше? Это что, у нас кинохроники из 15 века?
У нас есть «Деяния святых апостолов», где сказано о радости первохристианских общин.
А в этом смысле, да. Ну, у нас стало распространяться христианство в нашей стране с 10 века. Если исключить апостольский век, ну, тогда... На территории Киевских гор там были какие-то племена, но мы о них ничего не знаем. Поэтому тут можно только гадать, там раньше. Это, а раньше, а закаты какие были? А восходы? Я уж не говорю там, о качестве всяких напитков. Поэтому это все связано не с раньше и не с теперь. А это связано только исключительно с тем, как человек переживает благую весть. Насколько она глубоко проникла ему в сердце. И что, какие он из этого для себя сделал, ну, можно сказать, даже выводы. Как это на нем отразилось.
То есть унылость говорит об отсутствии благодатной жизни христианской.
Конечно, безусловно.
Просто человек, значит, что-то недопонял.
Что-то Евангелие... недопонял, недопокаялся, недомолился.
Но нельзя сказать, что это всеобщее такое свойство православного человека.
Совсем нет. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я как бы желала причащаться в субботу и воскресенье. Вот я старалась, причащалась, но у меня шло какое-то смущение, что я недостаточно как бы со страстями боролась, как бы маленький очень такой перерыв, и что надо пореже, и в это время как бы вот бороться со страстями и видеть, ну, что я вот преодолела, например, свои страсти, там, чревоугодие, еще что-то, многоговорение, и тогда только причащаться. Но в то же время вот я как бы сердцем желала причащаться вот в субботу-воскресенье, потому что говорила: Господи, я без себя не могу. Вот скажите, как бы вы мне порекомендовали причащаться? Так вот субботу-воскресенье подряд или раз в три недели? Где-то вот так говорят.
Я бы рекомендовал по воскресеньям. Из того, что я понял, слушая ваше обращение. Может, я и ошибаюсь.
Почему Христос запретил апостолам говорить о нем, что он есть Христос, Сын Божий? Какие на то были причины?
Это причина, самая главная, возможность понимания апостолов в то время. Кому можно говорить, а кому нельзя.
То есть они могли даже навредить.
Навредить, конечно, не Христу Спасителю, а делу, за которым он пришел на землю. Поэтому, ну вот, чтобы исключить эту возможность, он запрещал.
То есть еще и время не пришло для такой
проповеди. Да, конечно.
Батюшка, давно слышу информацию о камнях, минералах и о том, что они якобы лечат и как-то разнообразно влияют на человека. Что из этого правда? А что уход в магию, астрологию?
Астрология здесь ни при чем. Магия тоже ни при чем. Это просто есть такая человеческая глупость плюс бизнес. Потому что одно дело продать просто красивый камень, а другое дело камень, который еще имеет функцию оберега. Тут уже возрастает немножко цена. Поэтому это относится к области маркетинга.
То есть придают некую такую таинственную силу?
Ну да, тем более пиши, что хочешь. Ведь нашим пенсионерам продают всякие пластмассовые штучки, где лампочка мигает от всех болезней. И они с охотой покупают, платят десятки тысяч рублей.
Кто-то скажет: но ведь помогает же. Камушек приложил, смотришь, меньше болит.
Ну что ж, очень хорошо. Некоторые люди, не лечась, выздоравливают от рака. Поэтому всегда находятся люди, которые это используют для своих таких целей пополнения кошелька.
Не надо лечиться, само все пройдет, вы только себя губите.
Да, вот попей водички из-под крана. Сейчас я ее там определенным образом приготовлю. И все, и определенный процент все равно выздоравливает. А те, кто не заразили, о тех умалчивать. И все равно потом этих собираешь, которые выздоровели. А может, у них и не рак был, потому что есть очень много людей, которые вообще подозревают у себя рак в течение всей жизни. Тоже очень удобные для того, чтобы с них брать деньги люди.
Такая доверчивость почти.
Ну да, вот ко мне недавно пришел один мужчина, 77 лет. Ну, полностью обобрали. Ну, так уже научились разговаривать с пожилыми людьми, что просто вот вымогали деньги, все. Вот все, что он накопил, все, он там даже что-то продал, кредиты взял, чтобы только вот ему вылечиться от всех болезней в 77 лет.
Это же надо как человека обмануть, чтобы он поверил в очевидную чушь.
Ну, что ж делать? Есть. Но все-таки вот он к концу пришел в церковь.
Ну что ж.
Так что, может, Господь для нее такой путь избрал. Но лучше с церкви начинать.
Чтобы потом не оказаться.
Ну, так меньше шансов вот, быть ограбленным. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, отец Дмитрий. Мне очень важно вот знать ваше мнение, батюшка. Значит, вот икона Андрея Рублева, Троица, является ли вот это изображение нарушением заповеди, что как будто это изображение Бога, или нет?
Нет, не является. Так что, может быть, совершенно спокойно. Спите спокойно. Мнение отца Дмитрия того, что это не является нарушением никакой заповеди.
Что должна знать девушка о своем избраннике перед тем, как согласиться выйти за него замуж?
Все.
То есть даже какие-то такие нюансы, которые...
Нет, не нюансы, а какие-то вещи важные. Ну, такие вот. Ну, например, нет ли у нее психического заболевания? Не было ли в двух поколениях алкоголиков? Что он курит? Сколько времени проводит у компьютера? Какое образование? Какое жалование? Какая жилплощадь? Верует ли в Бога, в Пресвятую Троицу? Как часто читает Евангелие? Как молится? Все это надо знать.
Порой кажется стыдным спросить у человека о таких вещах, как, например, молитва.
Почему?
Ну, как вот считается, ну, это такое нечто такое собственное.
Так нет, а муж и жена, они же будут жить общей жизнью. Как же? А то свадьбу сыграем, ну, давай это самое, вечерние молитвы почитаем. Че это ты придумал-то? Я вообще не молюсь. Ну и что тогда? На следующий день в ЗАГС идти подавать заявление о разводе?
Некоторые надеются исправить.
А, ну ситуацию. Пусть, пусть. Тогда ко мне не обращайтесь, пожалуйста. Для этого отец Александр есть.
Он знает, что ли?
Ну, я не знаю, это уж ваше дело как-то. Но я в такие игрушки не играю уже.
Я был в храме за всю жизнь всего несколько раз. Несмотря на то, что я немало грешу, я верую в Бога, молюсь Ему каждый день, подаю милостыню. Скажите, насколько мое христианское положение тяжело, и с чего мне начать исправление?
Ну почему? Наоборот, легко, человек ничего не делает такого существенного. Поэтому это какое-то такое... Половинчатое христианство.
Облегченное.
Ну да.
Но вот не удовлетворяет человека.
Ну, пожалуйста, пусть идет дальше.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, как происходит канонизация святых?
Надо в интернете посмотреть. Все указано, все документы. Как происходит?
То есть такой технический путь?
Есть, но это не технический, это такая, существует процедура определенная. Рассмотрение вот тех вот людей, которых выдвигают на канонизацию. По правилам выдвигает та епархия, в которой он, этот подвижник, нес свой подвиг. там это исследуется, архивы, народное почитание.
И уже после исследования организационной комиссии...
Комиссия представляет это архиерейскому собору, и он уже утверждает или нет.
Подскажите, что мне делать? Я влюбилась в турка, приняла ислам и вышла за него замуж. Родился ребенок, но муж от него отказался. Мы развелись. Могу я снова креститься и вернуться в православие? Понимаю, какую ошибку и глупость совершила. Продолжаю верить в Бога и хочу быть православным.
Надо сперва узнать, что такое православный. Этим сперва заняться.
То есть здесь, похоже, человек не понимает.
Нет, конечно. Совершенно очевидно.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, отец Дмитрий. Звоню вам за 25 лет второй раз. Вопрос такой. Слушал передачу и... Мир самое истинное и ложный рай, истинный ложный. Вот. Там о разных зависимостях было, говорилось. Вот. И я так понял, что зависимости бывают разные. И я как бы получаю зависим от труда. Я трудоголик. Как быть? Я не знаю. Я вот тружусь где-то 14-16 часов в сутки. Но не то, что все это время я тружусь. На свое благо там и на все. Я тружусь большую часть на благо других людей. Я зависимый или независимый?
Ну, немножко непонятно, что значит на благо других людей. Это надо еще вопрос исследовать. Что очень многие люди думали в своей жизни, что они трудятся на благо других людей. А другие люди, как-то им это не очень-то нравилось. Тут может такая ситуация быть. У меня так тоже получается. Без выходных и 14-18 часов. Вот вы это дома лежите, себе радио слушаете. Вот. А мне даже домой не доведется съездить. Я... На работе буду ночевать. Завтра на службу с утра. Чтобы силы сэкономить. Поэтому я, можно сказать, тоже трудоголик. Главное – мотивация.
Ну, мотив-то как раз у человека, может быть, и добрый.
А надо выяснить, что за благо.
Что за люди, чем занимаются.
Ну, конечно.
Разъясните, пожалуйста, как христианину должно реагировать на хамство? Часто люди ведут себя не только по-хамски, но и достаточно агрессивно и вызывающе, без всякого видимого повода. Воспринимать это как поношение и смирять гордыню, или же все-таки как-то защищать свое достоинство?
По-разному. Надо прежде чем защищать свое достоинство, четко оценить свои возможности.
Что из этого может выйти?
Ну да, надо очень. Нужно иметь опытность, нужно иметь ресурс.
Одна женщина пришла. Из такой из жалобы, из советом. Говорит, начальница очень груба со всеми. Но, видно, у нее такой характер или воспитание. Но всем грубит. И тем, кто старше ее, и тем, кто... Ну, а все боятся ей дать отпор или как-то остановить в этом. Как бы потом не уволили. И вот тоже спрашивает, вот как быть? И людей жалко. И себе самой обидно, когда в свой адрес слушаешь такое.
Да, Господи. Я не, вообще тут никакой проблемы не вижу. Ну, нету проблем.
Ну, батюшка, у вас нету людей. Это серьезная проблема.
Ну, серьезная. Пусть думают. Все на поверхности лежит. Ну что, как маленьких детей учить? Ну, тоже как несерьезно.
Ну, коль спрашивают, значит, хотят, чтобы их учили.
Ну, не знаю. Человек, который в таких простых вещах не может разобраться сам для себя, то вообще не понимает, как он живет.
Тяжело.
Ну, ничего, жизнь научит. Либо смиряться, либо сражаться. А лучшая идеальная ситуация – это сражаться со смирением. Тогда это гармония.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, здравствуй. Алло, батюшка, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, мне. Вот мне 50 лет, я живу одна. Вот. И пришла мысль такая, взять ребенка в детдоме. Вот. Ну, как бы вот, можно мне в таком возрасте, вот, помогите, подскажите мне, как?
Можно. Только детей уже почти разобрали. Всех вам поздновато эта мысль пришла. Придется детей искать в удаленных всяких районах. Очень такой трудный путь.
То есть сейчас все-таки этот процесс активизировался и...
Да, осталось, по-моему, 70 тысяч детей всего на всю матушку Россию.
Ну что ж, замечательно. Что
так люди замечательно, давно занялись.
Прониклись такой, да, проблемой. Батюшка, ну, а на ваш взгляд, какой предельный возраст человеку, который хотел бы взять сироту?
Ну, по закону у нас нету предельного возраста. Ну, надо ведь опять, это вопрос-то такой простой.
Есть на то средства и силы.
Ребенку сколько лет, который берет 10? Ну, значит, у тебя должно быть 10 лет в запасе, чтобы хотя бы до 20 его вырасти. Ну, что тут? Если человек это не может сообразить, тогда лучше ему ребенка никакого не брать. Потому что он каждый раз утром будет решать проблему, на каком трамвае ехать. Это все целое дело. Будет Радонеж ждать, спросить. Вот два трамвая идут до метро, вот на каком ехать?
Как правильно разговаривать с сыном 16 лет о вере, который вдруг резко стал атеистом? Даже не предполагала, что такое случится с ним. Говорит, что долго размышлял и понял, загробная жизнь – это обман. Что такому юноше можно возразить, сказать?
Ну, очень много всего. Но я бы не стал даже и возражать.
Ну, когда это сын единственный, то как-то оставить все как есть, скорбно?
Нет, ну а что, думаешь, есть такие слова, после которых атеист вдруг станет истово верующим человеком? Таких слов нет. Просто все, что вкушал, какую духовную пищу этот человек за свои 16 лет, его привело к отрицательному результату. Это чья заслуга-то? Мамочки.
Батюшка, ну не всегда же бывает, что если ребенка кормить только исключительно здоровой пищей, то он не будет болеть. Всякие другие обстоятельства влияют на...
Конечно. Прежде всего, детский коллектив в школе. И то, чему там учат. Ну, а же образование атеистическое. Не только в школе, но и в институте. Вот, например, мне две женщины из разных вузов, молодые, жаловались, что им говорят на лекциях, что вера, она от Бога, а церковь – это бизнес. Ну, так вот, прям вот так учат. То есть надо на экзамене отвечать, что вера – это вот от Бога, а вот церковь – это бизнес. Это вот так вот учат, ну что? То есть они отрицают догмат о Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Но они не знают, что такое догмат. Ну вот, дерзают учить. Так что, что тут? И так же в школе. Потом у многих ребяток родители тоже. Вот я знаю двух парней, которым папа и дедушка, и бабушка внушали, что ну, вот кто-то такой церковь, это для слабаков. Вместо того, чтобы взять им, почитать житие Веры, Надежды, Любови и матери Софии. И сказать, вот слабаки. Твой дедушка так может, а бабушка? А это посильнее подвиг, чем Александр Матросова или Николай Гастелло. Так что вот, это все должны родители.
Ну, если родители сами
тогда
год как в церкви.
Ну, а тогда что? Тогда смиряться и терпеть. А год как в церкви, а все хотят весь мир, всех родственников к Богу обратить. Это тоже наивно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, такой вопрос. Вот в связи с тем, что у нас в последнее время, скажем так, участились контакты вот наших православных епископов, и конкретно, например, вчера вот патриарх Кирилл встретился с представителями вот католичества. Вот, по вашему мнению, может ли быть такое, что внутри, среди там епископов наших и так далее существуют такие силы, как, ну, вот, которые, может быть, скажем так, являются криптокатолическими, там, филокатоликами, может быть, даже какими-то тайными католическими кардиналами, что в связи с тем, что такие вещи начали учащаться. И вот они хотят вот...
Ничего не начали учащаться. Вот, например, таких контактов во времена советской власти было куда больше. То есть на порядок. Поэтому у вас какие-то странные впечатления. Наоборот, чрезвычайно редко. Это во-первых. А во-вторых... Я всех епископов наших знаю, криптокатоликов нет ни одного. Просто вам могу даже справку выписать с печатью. Поэтому это все ваши такие фобии. А потом, ну, это зачем нам это как бы нужно? У нас свой путь, своя тысячелетняя традиция, огромные плоды церковь приняла и... вот такие совершила, и огромное количество святых. Это плоды церкви. Поэтому никакой опасности, да это и наивно. Даже римский первосвятитель, и не один, а засвидетельствует, что вообще уния – это ошибка историческая. Когда пытались вот таким образом, такой хитростью сделать такое нечто среднее между православием и католицизмом. Поэтому это совершенно неэффективно. При современном уровне информации, да это вообще невозможно. Какие-то крипты, это такая наивная очень ситуация.
Батюшка, а с чем связана необходимость такой встречи?
Ну, там очень много таких аспектов. Но один из самых умнейших людей в России, а уж в церкви точно, это святейший патриарх Кирилл. Ну, вот я абсолютно ему доверяю. Раз он счел возможным уступить просьбам Святого Престола об этой встрече, дал согласие, и вот я еще не сподобился декларацию почитать. Вот, думаю, после Сретения начну ее, так сказать, изучать с большим интересом, что там есть. Ну, я уже знаю, что там есть и о нашей Украине, и о Сирии. Вот, слова для меня они как бы очень важны. Вот, но какие будут плоды у этой декларации, тоже не знаю, как повлияет это на тех людей, которые развязали это все. Можно сомневаться, а может быть они же такие тоже в своем роде умные. Могут это использовать, что вот папа призвал, и мы вот согласны. Ну вот, а может быть в Америке победят на выборах консерваторы. С одних много христиан, католиков. Большое количество, миллионы. И это может повлиять на и предвыборные обещания. Ну, политика сложная вещь. Я, так сказать, в это особо не вникаю на уровне любителя, так сказать. Поэтому, если, ну, член какой-то церкви, допустим, Русской Православной Церкви, не доверяет своему патриарху, ну, что тут можно ему посоветовать? Сливай бензин, гаси свет и ищи себе что-нибудь получше. Будешь сам себе слуга и господин. Что тебя, кто принуждает, что бояться-то? Как бы недоверие проявлять, какие-то фобии. Господи. Встретились два известных на весь христианский мир человека. Один представляет церковь русскую, самую большую православную на планете, а другой церковь римскую, которая вообще самая большая. Там, по слухам, 1,5 миллиарда человек, так сказать, числится. Ну и поговорили какое-то время, составили предварительный документ, долго его согласовывали. Все инициативы все-таки, они же исходили от Ватикана. И, как говорится, повод и причина очень такие достойные, удобные. Ну, патриарх же не может, так сказать, не реагировать, когда... Там, двух епископов там держат в заключении, один из них родной брат патриарха. Не нашего там, а антиохийского. Ну как это? Что, оставаться равнодушным там? Сами разберутся без нас. Как вот с нашей Украины раздаются голоса. Мы Украина, мы другая нация, мы другая страна, мы сами разберемся. Ну, что-то процесса разбирания как-то не проглядывается. Вот, поэтому мы же не можем, так сказать, на это не реагировать. Есть всякие справедливые вещи, есть несправедливые. На несправедливости люди, особенно христиане, должны реагировать. Так что чего ж тут? Во всяком случае, я в этом смысле совершенно спокоен.
Есть вопросы у нас?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, я хотел у вас спросить, меня вот вопрос такой мучит. Я в свое время служил в армии, вот, в подразделении спецвойска, в общем-то, и получилось так, что по службе нас отправили в командировку в другую страну. Вот, и... Значит, в рейды мы ходили, и мне пришлось, в общем, получилось так, что на мне лежит грех, я убил несколько человек людей. Но люди были с оружием против нас, в общем-то, все это не в безоружных я стрелял. Прошло много лет, и меня, в общем-то, все это время мучает это все.
А как же?
Бесконечно, понимаете?
Конечно.
Потому что я, когда начал слушать ваше радио, и серьезно начал к этому относиться, я не крещенный. Вот, и вопрос стоит, что можно ли мне даже креститься или нет с этим?
Нет, что значит можно? Убивал или не убивал, это на крещение никак не отражается. Отражается только одно. Верует человек в Пресвятую Троицу и в Господа нашего Иисуса Христа, который сошел с небес, жил среди людей и закончил свою жизнь на кресте, основав церковь. И хочет ли человек стать христианином? Вот, и если он хочет, то он приходит и кается священнику перед крещением. Что вот, ваше преподобие, я грешен. По военному делу убивал людей. Там из коптерки воровал портянки. Сливал солярку, пил водку, ругался матом, там, изменял жене. И сейчас ругаюсь. Вот. И еще там все, вот я приношу свое покаяние. Больше к этому греху никогда не вернусь. Прошу вас, спросите еще, вот, может быть, я что-то и забыл. Я во всем каюсь. И хочу принять святое крещение, чтобы к этому больше никогда не возвращаться. Ну, священник примет ваше покаяние и покрестит. При условии, если вы уверовали в Бога. А если вы не крещенный и неверующий, вам ничем нельзя помочь. Вы так и будете мучиться до конца своих дней. Более того, даже христиане, которые бывали на войне, они после войны, у нас была такая дисциплина, что человек, пришедший с войны, год его отлучали от причастия. Он постился, он молился, он ездил на богомолье в монастыри, нес епитимью, вот, чтобы очистить свою душу от вынужденного убийства людей. Хотя они могли быть иноплеменники, могли быть с оружием, а все равно убийство есть убийство. Хотя юридически это не убийство, а на совесть это все равно такие шрамы оставляет. Вот как у вас.
Что делать, если человек хочет причащаться, но не знает, в чем и как исповедоваться?
Ну как, пойти в воскресную школу для взрослых. Походить, поспрашивать, поучиться. Книжка есть такая хорошая, называется «Закон Божий». Почитать.
А также по исповеди. В помощь кающемуся или опыт построения,
ну, да,
исповеди.
Такие тоже есть.
Сказано, не может один источник давать мертвую и живую воду. Но в жизни, мне кажется, это часто бывает, например, телевидение или интернет приносит и добро, и зло. Как понять?
Ну, если человек не может понять, надо выключить совсем. А то отравишься.
Что-нибудь не то посмотришь?
Ну да, если человек не знает. Вот, вода вот в данном колодце отравлена или она чистая? Ну, не надо тогда пить, ищи проточную воду. Ну, же как бы очевидно.
Отец Дмитрий, скажите, в чем смысл паломничества? У нас в храме несколько икон преподобного Серафима. Частенько обращаюсь к нему, и, насколько я понимаю, не обязательно ехать в Дивеево.
Даже чтобы обратиться к преподобному Серафиму, для этого даже не обязательно иметь иконку. А просто преподобный отче Серафиме, моли Бога о мне и осенить себя крестным знаменем. Так что не обязательно.
А в чем тогда смысл паломничества?
Смысл паломничества, во-первых, ну, лучше себе представить жизнь преподобного. Потому что там все, начиная от канавки и кончая храмов, которые он нарисовал карандашиком. Я сам видел эти рисунки, где чему стоять. Вот, все с ним связано. Там есть предметы, вот, его келейные. Там, да, и сисный чин, вот скамеечка, на которой он отошел ко Господу, которая загорелась. Вот, есть епитрахиль, вот, и потом службы такие прекрасные, особенно вот на его праздник. Человек окунается в атмосферу почитания преподобного Серафима. Его чувства как-то оживают, возгреваются. Это как вот, ну, как икона. Вот в храме 5 икон. Это как вот, куда ни глянь, а на тебя преподобный смотрит, и человек воспламеняет свое сердце. А так это совсем не обязательно, если у него горит сердце любовью к преподобному Серафиму, то совсем не обязательно. Ну, а потом еще паломничество, особенно в такие центры, а этот монастырь самый большой на земном шаре, лавра преподобного Дивеевская. Вот. И так он, собственно, и предсказывал, что будет тут лавра. Вот. Я не знаю, какой статус сейчас, не помню. Но не, это не важно. По своему объему, количество монахинь, послушниц, трудников, паломников, так сказать, огромный монастырь. Вот. И человеку очень иногда полезно оказаться вот в этой атмосфере всеобщего торжества, всеобщей любви к преподобному. На самом деле, я что-то не припомню, когда человек уезжал из Дивеева там, или из Сарова, теперь можно в Саров попадать. Я, слава богу, был там 3 раза, или 4 даже, чтобы так пожалел, что поехал. Такого и не было, наоборот. Мы еще ездили, когда там был, ну, один ядерный центр. Вот. Еще вот не восстановлен был храм. На колокольне там антенны всякие были. Келья преподобного была разрушена. Так, потихонечку, храмик за храмиком. Все вот, особенно на юбилей преподобного там был. До сих пор памятник. Замечательно. Вот, конечно, ну, а некоторые вообще каждый год ездят. Ну, что ж.
Ну, да, если бы человек не получал ничего, вряд ли бы он второй раз поехал.
К пустому колодцу
не ходят.
За водой не ходят. Русская народная пословица.
Мой отец сожительствует с женщиной. Является ли грехом с моей стороны навещать его и общаться с ним?
Вопрос непростой. С одной стороны, в Писании сказано, что с таким человеком не общаться. А с другой стороны, это отец. Поэтому в таких сложных вопросах нужно по совести поступать. И совесть молчит, спросить у своего духовника. И он по рассуждению после молитвы скажет, что для вас полезнее или что для вас менее вредно.
То есть это все-таки зависит от конкретного человека?
Ну, в данном случае.
Является ли грехом непослушание мужу? Я не хочу выходить на работу, так как мне нравится заниматься детьми. Младший всего 2 года, старший 10. Хочу родить еще ребеночка, но муж ждет не дождется, когда же я выйду на работу.
Ну, надо с ним поговорить, а в чем такая причина его такой жажды? Это во-первых. А во-вторых, все вот эти вопросы нужно вот, спрашивал кто-то вначале, что нужно знать о муже. Ну, сначала узнать, а сколько ты собираешься, чтобы у нас было детей. Правильный ответ – сколько Бог даст. Если он говорит 1 или 2, то тогда уже замуж не выходить. А то будут уже такие конфликты. Зачем?
Батюшка, а не слишком ли высокая планка будет выставлена для своего избранника?
А вот Евангелие — это не слишком высокая планка, когда говорят в Писании: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вообще что-нибудь повыше-то есть на земле?
Но это недостижимо.
Но есть же заповедь.
Для того, чтобы человек стремился всю жизнь.
Ну, так и я не говорю, чтобы он, так сказать, хотел 90 детей. Ну, так сказать, пусть стремится, сколько Бог даст. Мы говорим об очень небольшой цифре.
Муж, жена и маленькая дочка живут в однокомнатной квартире, которая в собственности свекрови, и не имеют возможности и разрешения ее обменять на большую. Оправдано ли в таком случае планирование семьи?
Ну, можно отравить всех других домочадцев и уже планировать свободно. Планирование в какую сторону? В сторону только убийства?
Ну, в сторону не рожать.
Ну, не рожать, значит, убивать?
Вот хочется найти, ну, какой-то такой повод, который бы и совесть бы успокоил.
Такого не бывает повода. Вот как с тем воином, которому на войне пришлось убивать противника. Он выполнял свой воинский долг. А совесть все равно. Даже вот и здесь. Ну, как обойти волю Божию, который сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. А человек как-то так вот какого-то другого пути ищет, помимо Бога. Так это только путем сожжения совести, а как еще, другого пути нет. Но я ж по должности не могу советовать то, что противно воле Божией.
Хочется найти то, что и Бога не обидит.
Нет, то, что хочется, это уже понятно из вопроса. Но, к сожалению, в этом смысле утешить ничем нельзя человека. А наоборот, призвать к покаянию в таких мыслях.
То есть даже в таких мыслях нужно каяться.
Но эти же мысли, они же богопротивные.
Если близкий родственник болен раком, что лучше, сказать ему правду или скрыть ее?
Смотря какой родственник, каково его состояние. Это все равно, что спросить. Вот есть какой-то человек, ну, с каким-то трудным характером. Вот что лучше, промолчать или сказать ему: какая ты гнида? Одному можно сказать, другому нельзя сказать, а третьему нужно как-то, может быть, что-то среднее, не говоря слова «гнида», какой-то заменитель найти. Мне сегодня один раб Божий рассказал такой случай. Ну, все уже привыкли, что дети у нас на улицах беспардонно матерятся. И не то, что на это никто не обращает внимания, все это слышат со скорбью, но уже даже никто замечания сейчас не делает. Боятся, что это будет направлено на них. И вот он слышит, один мальчик другому говорит: ты, говорит, гнилой помидор. Он думает: вот это да, поэзия такая. И думал, что сейчас как-то это разовьется дальше. Нет. Они бурчали друг на друга, перепирались, но ни один не перешел на мат. Оказалось, что в том месте, где они живут, все родители занимаются воспитанием детей. Они даже ругаются так, как никто и нигде у нас в нашей державе. Потому что так обычно дети не сдерживаются, когда они в гневе, там уже пуляют. А вот, оказывается, есть такое место. Будем надеяться, что это не одно.
Когда ребенок не слышит от родителей худых слов, то его легче убедить в том, что...
Конечно, легче, но в школе-то ругает. Что, если мы хотим воспитать ребенка, который не ругается, надо, чтобы он не ходил в школу. Потому что если он ходит в школу, он будет в школе ругаться, а дома нет. Он сразу будет таким лицемером, двуличным. У него будет два лика. Один школьный, а другой...
домашний. Да. Но большинство детей вынуждены быть в двух мирах. В семье и в школе.
Ну так это же шизофрения. Нет, то, что у нас, мы живем в обществе шизофреническом, это я очень хорошо знаю. Но, с другой стороны, точно знаю, что это абсолютно неправильность такая. Но это все равно, что зверю жить не на воле, как Бог ему заповедовал, а, допустим, в засаде. Это же не жизнь. Некоторые звери вообще в неволе перестают размножаться. И только уже звери, которые, ну, постоянно там в 10-м поколении, что-то у них получается, все сотрудники зоопарка радуются. Они уже живут именно в таких только заведениях. И там у них отбирают их детенышей, продают другие зоопарки, обмены существуют. Ну, по крайней мере, они в естественных условиях. Вот человек в том обществе, в котором мы живем, он живет в неестественных условиях. Все перепутано. Ну, что делать? Вот это, в частности, выражается на письме и в речи.
Васька, ну, если сейчас дети живут в такой, воспитываются в такой обстановке, то что же это будет за общество через, там, 15-20 лет?
Ой. Ой, не дай Бог дожить. Но, с другой стороны, есть некоторые положительные тенденции. Вот с этим помидором. Потом, ну вот, если сравнить мое детство и теперь вот что я наблюдаю. Наше детство было кошмарнее.
А в чем?
Ну, там, половина одноклассников в тюрьме сидят. Ну, вернее, сидели. Многие уже умерли. Там не сахар, так сказать, а рассадник туберкулеза. Вот. Ну и, конечно, отношения между людьми, там, между соседями. Ну, такое вот. Если взять пьесу Горького «На дне» и там в этом дне прорубить еще вниз этаж, то это будет то, как, что такое детство. Я все хорошо помню, сейчас такого все-таки нет.
Но это было связано с нищетой просто людей?
И с нищетой, и с таким диким пьянством. То есть... Кубанская водка 2,45 стоила.
То есть сейчас все-таки пьянство...
Если кто старку покупал за 3,12, это считался уже чуть не буржуй. Хотя, по-моему, разницы вообще никакой. Но так считалось, что это уже. А когда военный брал себе 100 грамм коньяку, ну, это коньяк вообще нельзя за коньяк считать. Часто мы уже стали понимать. А вот, так это вообще только интеллигенция. Это же не ниже полковника. Приходил, брал сардельку, горчички и 100 грамм коньяку в тонком стакане. Вот. Сейчас, конечно, никто 2 часа или 4 за мукой на улице не стоит, чтобы 2 пакета в руки получить. А у нас это все сквозь наше детство проходило. Вот. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Рабопозже Анна, отец Дмитрий. Ну, во-первых, низкий поклон вам.
Это вот не надо.
Хорошо.
Поклон, отлично. Лучше дома перед иконами.
Хорошо.
Особенно низкий, это вообще...
Да, я включила радио поздно, и вот услышала про мальчика-сыночка. И вспомнила ваш совет. Если так коротко, то вы сказали, ну, раз...
Не-не-не, вы задайте вопрос, что мне рассказываете?
А вот сейчас, знаете, было действительно трудно, было очень плохо. Вот, и только молитвами. Я, честно говоря, очень благодарна вам. Вы мне как-то сказали... Да уезжайте вы, ну что, раз не нужно ни маме, ни сыну. Уж насколько вы имели в виду, вот, не аллегорически, а прямо, не знаю. Я честно скажу, я уехала сердцем, то есть физически не уехала, а пошла в многодетную семью работать с няней и стала меньше уделять просто внимания. Ну, сказала так, работай хочешь, учись хочешь, так-сяк. И, вы знаете, помогло.
Конечно.
Спасибо. И были страшные очень моменты. Я вот говорю для той мамочки, которую вы, видимо, отвечали. Были очень страшные моменты. И здесь очень важно смирить свою гордыню. Все-таки не бывает...
Подождите, показать. Я сейчас запишу. Значит, очень важно что сделать?
Смириться, конечно.
Смириться. Хорошо, я запишу. Спасибо. Я запомнил. Ну, что у нас дальше, отец Александр?
Можно ли отпевать человека, если он был крещен в детстве и больше никогда не ходил в церковь, не признавал ее и Бога, и никаких церковных уставов и канонов не соблюдал, и вообще все, что в церкви, было ему мало интересно?
Во всех трудных вопросах нужно обращаться к епископу.
То есть по каким...
Да, сложным вопросам, вот, церковной практики.
По каким канонам относиться к этому,
да,
человеку?
Да, в данном случае.
Ну что ж, батюшка, спасибо. Спасибо вам.
Вот, всем доброго. Теперь у нас, благодаря трудам Святейшего Патриарха, Священного Синода, у нас количество епископов увеличилось вдвое. Еще будет увеличиваться, епархии уменьшаются, епископы стали нам доступны, вот, особенно молодые, вот, святейший неоднократно говорил, что ему очень нравятся вот эти молодые такие деятельные епископы, он очень доволен, вот, и обращаться надо, если что тут не понимаешь. До свидания, всего вам доброго.